высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу напомнить о том, чему посвящена наша вот эта передача, точнее, большой цикл, который включает в себя несколько подциклов. Все это посвящено божественной литургии. Казалось бы, ну, если можно так сказать, сам текст божественной литургии не так уж велик. Вы можете зайти в интернет, прочитать в специальной литературе этот текст. Он занимает всего, ну, в зависимости от формата, ну, как правило, несколько десятков страниц вместе со всеми репликами священника, диакона, песнопениями, хора, часами и так далее. А вместе с тем оказалось, что когда мы с отцом Андреем Спиридоновым приступали к этой задаче, уже представляя ее колоссальный объем, к задаче описания не только литургии, но и того, что ей сопутствует, того, что в ней только упоминается, мы даже тогда не могли представить себе колоссального объема выпавшей на нашу долю задачи. Может быть, это и хорошо, потому что иначе мы с отцом Андреем, может быть, и побоялись бы приступить к этому труду, но теперь отступать некуда. И хотя сделаны уже сотни передач, мы с отцом Андреем находимся только практически в начале литургии, в пределах проскомидии, потому что те таинства, которые совершают священник и диакон в алтаре, когда готовят святые дары, изымают частицы из просфор, эти таинства заключают в себе столько всего, даже не сопутствующего литургии, а полностью с ней соотнесенного того, без чего литургия не может быть. Ну, например, что я имею в виду? Святые имена, которые упоминаются на проскомидии. Их перечисление вместе с изыманием частиц занимает у священника, ну, минуты, может быть, десятки минут. А передач на эту тему, которые звучат долей получаса каждая, нами тоже сделаны уже десятки. Таким образом, я пока что не вижу нашей вот этой работе конца, ну и хорошо, потому что чем дальше мы движемся по пути познания литургии, тем больше я понимаю, как был самонадеян, как был, в общем-то, поребячески небрежен, когда думал, что вот мы с отцом Андреем быстренько расскажем о литургии. Я думал, что я расскажу о песнопениях, и так это все резво и быстро пройдет. Ничего подобного. Но мне кажется, что это делает нас лучше, не правда ли? Меня-то так точно. И как композитора, и как человека, чем больше я узнаю о том, что связано с литургией, а значит, со всем христианством в целом, тем, ну, как мне кажется, развиваюсь. А вот представьте себе, чем мы занимаемся еще из какой-то, если угодно, познавательно-исторической точки зрения. Ведь христианство 2000 лет, это, понятно, знают практически все жители Земли. И именно наша ветвь христианства, православная, она практически без изменений существует, ну, если не 2000 лет, так почти 2000 лет. Можете ли вы припомнить какую-нибудь, ну, скажем так, суперэтническую, мировоззренческую систему в истории человечества, которая так долго бы держалась во всей своей полноте, не подвергаясь искажениям? Я, например, не могу. Мое любимое Боспорское царство, которое возглавляло государство древних скифов, существовало 900 лет, потом начались всякие неприятные эры, вроде великого переселения народов и вторжения авар, и все пришлось начинать заново, культура, некогда высочайшая, великая, почти погасла. Если мы возьмем иудаизм, который, казалось бы, еще более древен, чем христианство, не думаю, что кто-то из наших слушателей, которые прослушали даже те передачи, которые мы успели сделать на тему о литургии, скажет, что иудаизм, скажем, времен царя Давида и иудаизм талмудический имеют хоть что-то общее. Я не думаю, что в современном иудаизме пафос, скажем так, сверхидея 50-го покаянного Давидова псалма хоть как-то может быть глубоко осмыслена и религиозно применена. И это касается почти всего, кроме христианства. То есть я очень благодарен своему собеседнику, протоиерею Андрею Спиридонову, главному редактору «Радио Благовещение», за то, что мы говорим не только о вещах чисто религиозного свойства, но и о вещах исторических. Таким образом, как мне представляется, полнота картины у нас получается более-менее сносной. Надеюсь, что это качество наших передач, то есть сочетание веры и познания, не будет утрачено и в дальнейшем. Сейчас позвольте поприветствовать отца Андрея. Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Андрей, в предыдущий раз мы с вами говорили о таком чине святости, как преподобничество. Множество передач посвятили преподобным. И, ну, вкратце скажу, что это, наверное, было абсолютно необходимо. И мало мы еще поговорили об этих людях, потому что это и творцы величайших наших религиозных откровений и творцы искусства, да, потому что среди преподобных века, тысячелетия были лучшие поэты, музыканты, художники, Ну и просто великие строители нашей русской цивилизации. Это все преподобные. А теперь мы переходим к такому понятию, которое, как мне представляется, очень многим современным людям покажется вовсе непонятным. Нестяжатели. Тоже такой чин святости. И вот тут сразу, конечно, противоречие с современностью огромное. Ведь у нас даже вот на государственном уровне, если сейчас и есть какая-то национальная идея, какая-то сверхидея, то это скорее стяжательство. Подспудно или напрямую к любому человеку обращено «стяжай и обрящешь», грубо говоря, да? Начиная от самой вульгарной рекламы и кончая какими-то серьезными государственными, так сказать, проповедями, в кавычках, конечно, проповедями на высшем уровне, когда экономика, стяжание, расцвет благосостояния, все это, так сказать, является благами безусловными, а все остальное рядом с ними находится, ну, даже не на вторых, а на каких-то 18-х ролях. И расскажите нам, пожалуйста, об этих удивительных людях, которых вы, как священник, вспоминаете на проскомидии. И ну, вначале я все-таки хотел получить бы от вас ответ. Являются ли они, вот как и преподобные, маяками в наше время или в условиях рыночной экономики? Это, ну, скорее, уже такой исторический или даже доисторический раритет.
Ну, что значит раритет? Ну и в отношении к другим святым, тем же преподобным. Что ж, преподобные разве стяжатели были? По-моему, нет. И вы как думаете?
Да я думаю, что начиная от, в общем-то, главы церкви, то есть от самого Иисуса Христа, ну, нестяжателями были практически все. И даже во времена столкновения нестяжателей и как бы стяжателей, да, во времена Иосифа Волоцкого, все равно все монахи, которые противоборствовали в тех условиях, все равно они были с точки зрения современного торгашеского мира абсолютными и безусловными нестяжателями.
Да там, собственно говоря, противоборства такого прямого не было. Это противопоставление между преподобным Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, сейчас на эту тему есть уже исследование, оно, в общем-то, было акцентировано, что ли, или само вот это вот такое противопоставление было проведено уже значительно позже. Отчасти, может быть, какие-то элементы спора были скорее между учениками преподобного Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. А вообще эта тема, она стала педалироваться где-то только в XIX веке, скорее, в среде общественной мысли между, ну, таким, что ли, более либеральным направлением этой мысли, более консервативным. Собственно говоря, при этом ведь подвиг тот же преподобнический, монашеский, в личном плане он всегда должен включать в себя нестяжание, потому что любой монах, в какой бы монашеской традиции он ни подвязался, вот, каким бы уставом он монашеским, церковным не следовал, любой монах дает обеты, и один из обетов и является обет нестяжательства, бессеребренничества. То есть, по большому счету, монах, он по определению не должен руководствоваться каким-либо стяжанием. И, собственно говоря, ну, монастыри и уставы монашеские, они разные бывали в истории. Бывали общежительные, бывали такие, связанные с житием более уединенным, скитским. И внутри этих уставов монашеских по-разному немножко регламентировалось вообще даже не то чтобы возможность стяжания, а возможность наличия хоть какого-то имущества своего, большего или меньшего монаха, даже самого элементарного. Регламентировалось содержание монаха, или он находился полностью на содержании монастыря, и трапеза была общежительная, и даже никакой личной отдельной трапезы монах не мог иметь. Кстати говоря, отсюда, например, есть следует понимание греха тайноедения. Иногда даже современные прихожане, не монахи, начинают каяться в этом грехе, хотя, ну, как-то несколько странно, потому что неужели внутри семьи царит такой жесткий, почти монастырский устав, где запрещается какое-либо едение чего-либо вне общей трапезы. Это, конечно, маловероятно в устроении семейной жизни, а вот в устроении жизни монашеской, монастырской, такое могло и бывает, когда трапеза только общая, а вкушение пищи вне трапезы как раз монахом и рассматривается как грех тайны едения. Хотя бывали монастырские уставы, которые подразумевали, что утельные монахи должны сами себя обеспечивать, в том числе и пропитанием. Но это не то, что мы уклонились в сторону, а мне как раз хотелось бы заметить интересную такую вот деталь в отношении чина проскомидии. Мы уже поговорили о, в общем-то, почти всех основных чинах святости, и вот о монашестве поговорили как о, в общем, таком чине, который подразумевает достижение духовного совершенства. Потому что это подвиг именно святых, подвязающихся в жизни именно монастырской, в жизни монашеской. И вот теперь мы говорим о подвиге бессеребренничества таком, за который после преподобных в чине проскомидии вынимается особая частица, и звучит это следующим образом. «Святых и чудотворцев, бессеребренников, Косьмы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ромовая и всех святых бессеребренников». Вот интересно, что эта частица-то вынимается после преподобных. А когда мы говорим о преподобных, мы говорили, в общем-то, о разных даже эпохах. Говорили и о преподобных первых веков. Ну и, собственно говоря, первые-то преподобные в собственном смысле появляются где-то только начиная с середины IV века и далее. Потому что, как тоже мы все это пояснили, монашество как институт появляется как своего рода реакция на воцерковление всей Римской империи, когда общество, государство римское, в общем, становится христианским, становится христиански ориентированным, когда большое количество язычников приходит в церковь. Это внутри самой церкви в какой-то степени понижает градус духовности. Напряженная церковная жизнь духовная, которая до IV века всегда была связана с опасностью гонений, то есть быть христианином, это, в общем-то, означало готовность пожертвовать собственной жизнью Христа ради, если вдруг языческая римская власть или центральная, или местная инспирировала те или иные гонения. Вот. Но когда гонения прекращаются, да мало того, что прекращаются, еще и в церковь приходит масса язычников, привлеченные тем, что сама власть в Риме становится христианской. Это, в общем, можно сказать, вот эту вот напряженную в значительной степени видимого самоотвержения жизни внутри церкви как-то начинает разбавлять языческими такими народными реалиями. Ну, это вызывает такое движение, как монашество, которое, в общем-то, включаются люди, которые уходят из мира, уходят в более уединенные места именно для того, чтобы там вот эту вот напряженную, самоотверженную духовную жизнь осуществлять. В молитве, в посте, в воздержании, в борьбе с самими собой, собственными страстями, одновременно с какими-то и природными стихиями, с солнцем палящим, с холодом, который может зимой или в ночное время наступать, с существованием таким, в каком-то смысле впроглоть, в соседстве с дикими зверями, с такими именно стихийными природными условиями. И это все вот явлено в церкви не случайно, а именно как особая такая явленная же, можно сказать, во всей полноте природа христианской святости. Именно и в отдельных людях, и в целом таком вот институте христианской жизнедеятельности, которую мы называем монашеством. Но по сути-то, с другой стороны, по духу, скажем так, по обращенности ко Христу, по следованиям добродетелям, монашество, оно никакой новацией не является. Просто это некая форма новая, институция новая в церкви, которая появляется благодаря определенным условиям и утверждается, развивается вплоть до наших дней. И является, ну, и в наше время наиболее, что ли, духовно мобилизованной частью церкви. Ну, не считая, конечно, священства, иерархии, которая тоже к этому призвана. Собственно говоря, высшая иерархия в церкви уже давно и из монахов тоже мобилизуется. Епископы, как правило, монахи. Это тоже не случайно, потому что жизнь монашеская – это не только обет бессеребренничества, такого вот нестяжательства, это еще и обет безбрачия и обет послушания такого самого серьезного и священноначалию, и вообще Богу, воле Божией. И, конечно же, человек, который не связан узами там брака, другими какими-то делами, необходимостью лично там зарабатывать на жизнь, содержать семью, заниматься, собственно, в смысле каким-то там, допустим, бизнесом, как в наше время бы сказали, ему проще полностью себя посвятить делам церковным и управлению церкви. Бывает, конечно, что иногда у современного человека возникает такой вопрос, а как же вот архиерей, он окружен часто такой вот определенными почестями, церемониальными такими, как это, в общем-то, с древности тоже утвердилось. Он порой окружен внешне такой некой, так сказать, пышностью, благолепием, таким неким почитанием в том числе. Как это сочетается, собственно говоря, с тем, что он изначально призван к жизни монашеской? Ну, здесь, на самом деле, дело в том, что служение такое вот иерархическое, церемониальное, если так можно выразиться, и служение управленческое церкви, оно в разные эпохи претерпевало разные, ну, этапы тоже развития. Очень многое было унаследовано от византийского церемониала, имперского, действительно включающего в себя элементы такой великой торжественности и пышности тоже богослужебной, так что мы можем даже вспомнить посланцев князя Владимира, который, побывав на служении Великой Софии в Константинополе, могли сказать, что не знаю, где мы были, на небе или на земле. В определенный исторический момент и русская церковь тоже, в общем-то, унаследовала вот такую традицию совершения полного архиерейского богослужения развитого, которое все включает и убранство, и соответствующее облачение, особое благолепие, особую торжественность богослужебную. Это, ну, наша традиция внутрицерковная, которая еще испытала в историческом развитии нашей церкви влияние того, что пространства у нас огромные, архиереев, епископов, на вот эти вот епархии, которые в себя, в общем, включили большие пространства, тоже было не так много. Поэтому архиерей в русской церкви стал таким, в первую очередь, достаточно часто большим администратором.
Oh, dear.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.